Мне придется быть более умелым рассказчиком, чем я есть, чтобы рассказать вам, каково пришлось Питеру в течение 5 лет, проведенных на вершине башни Иглы. Он ел, он спал, он смотрел в окно, откуда ему открывался вид на западную часть города. Он делал гимнастику утром, днем и вечером. Он грезил о свободе. Летом его жилье раскалялось. Зимой в нем был мороз. На вторую зиму он тяжело заболел гриппом, от которого чуть не умер. Питер лежал на кровати под тонким одеялом и кашлял. У него была горячка. Поначалу он боялся только того, что впадет в забытье, и в бреду проговорится о веревке, которая была аккуратно свернута и спрятана под 2 каменными блоками у восточной стены его спальни. Когда горячка усилилась, веревка, которую он сплел с помощью крошечного ткацкого станка из кукольного домика, уже не имела для него особого значения, потому что он начал думать, что умрет. Бизон и младшие надсмотрщики были в этом убеждены. Они не на шутку начали биться об заклад относительно сроков. Однажды ночью, через неделю после начала горячки, когда на улице свирепствовал пронзительный ветер, а температура упала до 0, Питеру во сне привиделся Роланд. Питер был убежден, что Роланд явился, чтобы забрать его в дальние поля. «Я готов, папа!» — воскликнул он. Находясь в бреду, он не понимал, говорит ли он вслух или про себя. «Я готов идти!» «Еще не пришло твое время умирать», — сказал отец в его сне, или видении, или что это было. «Тебе еще многое предстоит сделать, Питер». «Отец!» — вскричал Питер. Его голос прозвучал громко, и тюремщики, включая Бизона, содрогнулись, решив, что Питер, должно быть, видит неясный призрак убитого короля, Роланда, явившегося забрать душу Питера в преисподнюю. Больше они не заключали пари в ту ночь, а один из них на следующий же день отправился в храм великих богов, вернулся в лоно церкви и, в конце концов, стал священником. Звали этого человека Курран, и я могу рассказать вам о нем в другой истории. Питер действительно видел некий призрак. Хотя была ли это настоящая тень его отца, или это был призрак, рожденный его воспаленным воображением, я сказать не могу. Его голос стал тише и перешел в бормотание. Тюремщики не слышали остального. «Здесь так холодно, а я такой горячий!» «Мой бедный мальчик», — произнес тусклый силуэт его отца. «Тебе уже пришлось пережить тяжкие испытания, а многие, я думаю, еще впереди. Но Деннис узнает...» «Что узнает?» — выдохнул Питер. Щеки у него были красными, но лоб бледный, как восковая свеча. «Деннис узнает, куда идет лунатик», — прошептал отец и исчез. Питер провалился в беспамятство, которое быстро перешло в глубокий, здоровый сон. Во время сна у него упала температура. Юноша, у которого вошло в привычку в течение последнего года ежедневно делать 60 отжиманий и 100 приседаний, проснулся на следующее утро слабым, настолько, что не мог даже подняться с кровати, но к нему вернулась ясность мысли. Бизон и младшие надсмотрщики были разочарованы. Но после ночи они всегда относились к Питеру с каким-то благоговейным трепетом и старались никогда не подходить к нему слишком близко, что, естественно, значительно упрощало его работу. Все это достаточно легко рассказывать, хотя, без сомнения, было бы лучше, если бы я мог точно сказать, появлялся ли там призрак или нет. Но, как и в других случаях, описанных в этой долгой истории, вам придется, как мне кажется, составить свое собственное мнение по этому поводу. Но как мне рассказать вам о бесконечной, монотонной работе Питера на крошечном ткацком станочке? Он проводил за этим все часы. Иногда от его дыхания клубился пар в морозном воздухе. Иногда он обливался потом и всегда опасался разоблачения. Все эти долгие часы он проводил в одиночестве, и в голове у него были бесконечные мысли и почти абсурдные надежды. Я могу вам кое-что рассказать и расскажу, но описать часы и дни столь медленно текущего времени я не способен, и на это, возможно, не способен никто, кроме одного из великих сказителей, народ которых уже давно исчез. Единственное, что, возможно, способно дать некоторое представление о том, сколько времени Питер провел в тех двух помещениях, была его борода. Когда он сюда вошел, это была лишь тень на его щеках и пятно под носом, юношеская растительность. В течение последующих 1825 дней она стала длинной и густой. К концу она достигала середины его груди, и хотя ему было лишь 21 год, она была подернута сединой. Единственным местом, где она не росла, был неровный шрам, оставленный ногтем большого пальца бизона. Питер решался выдергивать лишь по 5 ниток из каждой салфетки в течение первого года. 15 нитей каждый день. Он хранил их под матрасом, и в конце каждой недели у него их накапливалось 105. По нашим меркам, каждая нить имела примерно 20 дюймов в длину. Через неделю после получения кукольного домика он сплел первый отрезок, старательно работая на станке. В 17 лет работать на нем было не так просто, как в 5. Его пальцы выросли. А станок нет. Вдобавок он страшно нервничал. Если бы кто-нибудь из тюремщиков застал бы его за работой, он мог бы сказать ему, что пользуется станком ради собственного удовольствия, заправляя его выпавшими нитками из старых салфет. Если ему поверят. И если станок будет работать. Он не был в этом уверен, пока не увидел первую тоненькую веревочку, выходившую из станочка с другой стороны. После этого Питер немного расслабился и смог плести немного быстрее, заправляя нитки, подергивая их, чтобы держать натянутыми, нажимая на ножную педаль большим пальцем. Станочек поначалу слегка поскрипывал, но вскоре старая смазка размягчилась, и он заработал так же ровно, как и в детстве. Но веревочка была ужасно тонкой, не достигая даже четверти дюйма в диаметре. Питер связал концы и попробовал тянуть. Она держала, это его немного воодушевило, она была крепкой. В конце концов, это были королевские салфетки, сотканные из лучшей хлопковой нити в стране. А он сплетал нити туго. Он потянул сильнее, пытаясь определить, какой нагрузке он подвергает тонкую хлопчатобумажную веревочку. Питер потянул еще сильнее, веревка все держалась, и он почувствовал еще больший прилив надежды. Потом он поймал себя на том, что думает о Юзефе. Это Юзеф, главный конюх, говорил ему о такой таинственной и страшной штуке, как предел напряжения. Лето было в самом разгаре, и они наблюдали, как громадные андуанские быки таскали каменные блоки для площади на новом рынке. На шее каждого быка сидел потный, извергающий проклятие погонщик. Питеру было тогда не больше 11 лет, и ему это зрелище казалось интереснее, чем цирк. Юзеф обратил внимание принца на то, что на каждом была тяжелая кожаная упряжь. Цепи, которыми волокли шлифованные камни, были привязаны к упряжи по одной с каждой стороны шеи животного. Юзеф сказал ему, что каменотесы должны были как можно более точно определить вес каждого камня. Потому что если блоки слишком тяжелые, быки могут пораниться, пытаясь их утащить, сказал Питер. Это даже не было вопросом, поскольку казалось ему очевидным. Ему было жалко этих быков, которые волокли огромные куски камня. Нет, сказал Юзеф. Он зажег сигарету из маисовой шелухи, чуть не опалив кончик собственного носа. Глубоко и с удовольствием затянулся. Ему всегда нравилось бывать в обществе юного принца. Нет, быки не дураки. Люди только считают их такими, поскольку они большие, покорные и полезные. Это больше характеризует людей, чем быков, если вас это интересует. Но давайте это оставим. Оставим. Если бык может утянуть блок, то он его потянет. Если не может, ну что ж, он попытается еще раз и встанет, опустив голову. И так и будет стоять, даже если злой хозяин исполосует ему шкуру. Быки выглядят глуповатыми, но они не такие. Совсем не такие. Так почему тогда каменотесы должны гадать о весе камней, которые они высекают, если бык знает, что он может потянуть, а что нет? Да дело не в блоках, а в цепях. Юзеф показал на быка, тащившего каменный блок, который, на взгляд Питера, был размером с небольшой дом. Голова у быка была наклонена. Терпеливый взгляд был устремлен вперед, а сверху сидел погонщик и направлял его легкими ударами своей палки. Привязанный к концу двойной цепи медленно тащился обтесанный камень, пропахивая на земле глубокую борозду. Она была настолько глубокой, что маленькому ребенку пришлось бы потрудиться, чтобы из нее выкарабкаться. Если бык может утянуть блок, он его потащит, но бык ничего не знает о цепях или о пределе напряжения. А что это такое? Если к какой-то вещи приложить достаточно большое усилие, она сломается, сказал Юзеф. Если представить, что лопнут эти цепи, то они сотворят что-то ужасное. Не хотелось бы увидеть, что может случиться, если от нагрузки, которую может тянуть бык, эти тяжелые цепи разорвутся. Она может полететь куда угодно, скорее всего, назад. Может убить погонщика и разорвать его пополам, или оторвать ноги самому животному. Юзеф затянулся еще раз своей самодельной сигаретой, а потом отшвырнул ее в грязь. Он окинул Питера проницательным, дружелюбным взглядом. «Предел напряжения», — произнес он, — «это такая штука, о которой полезно знать принцу Питер. Цепи рвутся, если их сильно перегрузить, и люди тоже. Запомните это».